Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
Абхазия – причерноморская страна, и одно из важных направлений деятельности государства – это изучение Черного моря. Какая работа ведется по исследованию состояния акватории Абхазии, сохранению и приумножению биоресурсов Черного моря? Как идет взаимодействие по этим вопросам с научными учреждениями России? Об этом поговорим с научным сотрудником Института экологии Абхазии Патой Гамахария. Здравствуйте, Пата. Спасибо, что пришли, чтобы поговорить с нами на эту очень важную тему. Итак, мы знаем, что и Институт экологии, и Комитет по охране окружающей среды, по экологии, да, они, вы ведете совместную работу, и АГУ тоже как-то подключается к этому процессу, научную работу по изучению Черного моря. Вы лично, насколько я знаю, по биоресурсам Черного моря. Ну, естественно, мы не можем говорить о состоянии биоресурсов без понимания того, каково состояние вообще воды морской и так далее. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу? Какая работа ведется? И, конечно, нас интересует то, как Черное море, мы не отрываемся от, скажем так, других стран прибрежных, да, и поэтому очень важно взаимодействие в этом процессе, как идет это взаимодействие с другими странами, в частности, с Россией.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Ну, конечно, хотелось бы сказать, естественно, наш институт активно сотрудничает с Российской Федерацией. По морю без этого никак, поскольку наша часть, наша акватория, она не изолирована от общей части моря, и без такого взаимодействия невозможно добиться каких-то результатов. Естественно, ну, самым главным нашим союзником, соратником во взаимодействии является Азовский государственный институт, научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, который находится в Ростове-на-Дону. С ним работа у нас ведется уже на протяжении более 15 лет. То есть, ну, это практически, назовем его так, наш брат в России. Потому что все, что нам необходимо, институт нам предоставляет в полной мере всю информацию, которую нам необходимо, поскольку большая часть акватории моря, ну, если брать нашу часть, у Абхазии это прибрежная территория чуть больше 200 километров, а у России более 300 километров. И, естественно, взаимодействие это имеет важное значение, поскольку те данные, которые они нам могут предоставить, мы не в состоянии сами добыть по определенным причинам. Есть технического характера, есть иного характера. Потом исследовательская работа, хоть и ведется активно, но есть определенные пробелы, их надо восполнять. Не по всем направлениям есть специалисты. Тоже университет совместно с институтом занимается вопросом того, чтобы подключать молодых специалистов, студентов к изучению каких-то вопросов, которые на сегодняшний день должны разрабатываться в частном порядке. То есть, ну, невозможно, чтобы один человек занимался всеми направлениями и был специалистом во всех областях. Естественно, это современная наука выглядит именно таким образом, что чем более частные вопросы, чем более конкретные вопросы рассматриваются одним человеком, тем более качественные результаты можно получить в результате исследования. Ну, в частности, если говорить о исследованиях, которыми занимаюсь я, это рыбная тематика. Этот процесс взаимодействия у нас, ну, порядка с 2008 года активны. Ну, был период просто в Абхазии, когда не так активно разрабатывалась эта рыба. В принципе, ее было мало в море до 2008 года. Ну, такая вот у нее динамика характерная.
Ну, это странно, да? Почему так?
Периоды, ну, вообще для промысловых рыб, особенно в особенности для анчоусов, по всему миру характерны особенности, когда ее бывает много, и когда ее бывает мало.
Ну, я думала, что период там, ну, год, два, ну, три, может быть, но не десятилетие.
Ну, вот, или бывает, да, такое? Вот десятилетие, вот где-то с 2002 по 2008 год рыбы было, в принципе, мало, хотя заинтересованность в рыбодобыче была со стороны Турции и России. Ну, был период, когда интенсивность была низкой. Сложно сказать о причинах, потому что здесь разные причины могут быть, как гидрологического характера, так и популяционного характера. Я, честно, не занимался этим вопросом того, ну, вот этого периода. Ну, исходя из того, что я узнал из статей в том числе и российских коллег, однозначно, что характерна эта динамика, и она каким-то образом связана все-таки со всеми факторами, как гидрологического характера, так и внутрипопуляционного. Ну и, естественно, был период заселения грибневика, ну, немиопсис такой был. Сейчас он уже не в моде, скажем так, но был период, когда...
Что это такое?
Это грибневик, он конкурент для хамсы в питании.
Это рыбка?
Нет, это грибневик, скажем так, это жилетелый такой организм, скажем так, он беспозвоночный, я уж не знаю, как...
То есть это... Морской грибок?
Не грибок, он, ну как сказать, он такой низкоразвитое существо, скажем так, но оно при этом конкурент для хамсы. Вот в питании абсолютно похожей пищей они питаются. Ну, так уж устроено было. Завезли его случайно, но он поселился и повлиял на экосистему значительно. Потом пытались с этим бороться, появился бироя. Вата – это тоже грибневик, скажем так, коллега его. Ну, получилось так, что его коллега его и пожрал. И новое экологическое взаимодействие, равновесие появилось. Хамса снова появилась, но уже не в том объеме, который был, скажем, до 92-го года.
Ну, такие процессы, видимо, всегда происходят вот в природе, и понятно, что такие периоды, как 10 лет, оправдываются вот этими обстоятельствами. Интересно, какая работа ведется непосредственно, какие направления, какая информация поступает от российских коллег, в каком, насколько тесное сотрудничество идет? Это в жизни в ежедневном режиме, или как возникнет вопрос и надобность какая-то, вот тогда вы как-то взаимодействуете. Как происходит этот процесс, как вообще работа строится?
Ну, есть две стороны. Есть одна сторона, когда есть официальные какие-то запросы, есть неофициальные разговоры по дружбе. Понятно, что когда все официально, это долгий процесс, сложный. Иногда бывает, что нужно оперативно отреагировать на какое-то событие, и, соответственно, это должно быть быстро сделано, поэтому есть на таком уровне информация. Абсолютно разная, она может быть как связана с гидрологией, так и с гидробиологией, так и с ихтиологией, то есть на всех уровнях. Ну, в частности, это больше всего касается ОДУ, самого важного нашего явления, которое необходимо изучать, общедопустимый улов. С российскими коллегами мы обязательно обмениваемся информацией, поскольку у нас зимует как азовская, так и черноморская хамса. Черноморская у нас приходит со стороны Турции, Грузии, а азовская со стороны России. Естественно, обмен информацией необходим, поскольку численность биомассы азовской хамсы не настолько высокая, как черноморской, соответственно, ее надо регулировать. Ну, чтобы не потерять, тоже сложно назвать это субпопуляцией или подвидом, тоже не разобрались, целые диссертации написаны на эту тему, и у каждого своя точка зрения. Ну, так или иначе, очевидно, что они отличаются, их надо сохранить. Поэтому, прежде всего, информация по УДУ и, естественно, данные каких-то ихтиологических съемок, допустим, по икринкам, когда нам нужна информация какая-то, по динамике температуры, как она меняется, ежедневные уловы. То есть это, может быть, даже вот прям каждый день можно общаться. Нет такого со стороны России, что вот почему вы нас беспокоите или что-то такое. Естественно, они только рады помочь, всегда позитивно воспринимают любой звонок и отвечают на все вопросы. Кроме этого, есть взаимодействие, когда на повышение квалификации.
Вот, хотела как раз узнать, да, есть ли такие
это
моменты?
Это обязательное условие. Туда едут по разным направлениям, имеется в виду по морской тематике, и соответствующие специалисты обучают определенным методикам, которые в дальнейшем, естественно, можно использовать в Абхазии. Ну, так уж получается, что вот прям по всем направлениям можно в Азниир поехать. Есть и обратный процесс, когда к нам приезжают. Научить их особо ничему не научишь, специалистов, но при этом дать возможность поработать с собственным материалом, такая возможность есть. В частности, вот есть там Небесихина, такая специалист по генетике, и у нее была возможность изучить нашу хамсу на генетику. И эти данные тоже публикуются, они изучаются, выясняется вопрос систематической принадлежности хамсы к определенному рангу, виду и так далее. То есть это оно такое крупное. Да, есть взаимодействие во всех направлениях. Оно такое, скажем так, особо Ну, об этом нигде не поговоришь, никому не расскажешь, потому что, допустим, вот можно сказать об Уду, это то, что ежегодно необходимо Абхазии для того, чтобы понять, какой будет улов. Это понятная причина. Ну, допустим, по генетике, ну, особо...
научный интерес, да такой?
Да, научный интерес определить. Да, это потом выливается уже в промысловый интерес, потому что надо какие-то ограничения вводить, и Россия со своей стороны вводит, и Абхазия вынуждена со своей стороны тоже вводить, потому что, вот, как известно, есть часть акватории в Абхазии, вот где Гудаута, там просто запрещено ловить хамсу, потому что там скапливается хамса, которую... в принципе, необходимо для дальнейшего нереста. То есть, и она запретная зона считается, это Россия, Абхазия, у нас есть договор соответствующий, и запрет на вылов, соответственно, введен. То есть, к этому тоже долго шли, потому что, как известно, промысловикам необходимо как можно больше хамсы добыть. Это понятно, тут вопросов нет, у каждого своя сторона.
Пока наука определила, пока чиновники решили, принято было решение, руководители, и пока все это дошло как бы до исполнителей, это прошел какой-то период, конечно.
Да, конечно, и в итоге это отразилось, конечно, на состоянии популяции. Тут вопрос в том, то ли промысел влияет на снижение биомассы, то ли, скажем так, те же самые факторы, которые влияли когда-то 10, 15, 20 лет назад на снижение численности. Такое, в принципе, если рассматривать анчоусы в других морях, у них тоже наблюдается снижение запасов. Ну, сложно ответить на этот вопрос в процессе изучения. Когда это закончится, когда мы увидим динамику, тогда проще будет. Ну, на современном этапе очевиден один факт. Это точно вот прям происходит. Потепление моря и, в принципе, климата.
Вот, кстати, хотелось узнать, как на состояние моря влияет потепление климата, изменение климата?
Оно, ну, всегда негативно. Любое изменение, в принципе, на экосистему, оно влияет на негативно. Экосистема такая структура, когда все соподчинено, и вот границы, пределы, в которых организмы могут существовать, у них четко определены, потому что условия заставляют их быть такими, какие они есть. Соответственно, когда происходит потепление моря в среднем, оно там в среднем за последние годы, вот по данным научных исследований, где-то за последние 10 лет в какой-то части моря на 1,5 градуса, в какой-то даже на 3 есть повышение. Вот я смотрел одну из статей по температуре, там эти данные указаны. Угу. Своих исследований у нас нет, ну, мы не можем по всему морю определить, какая среднее повышение, какое среднее повышение температуры, но 1,5 градуса — это достаточно высокое повышение температуры, потому что пределы нормы, в которых могут существовать, это же не просто температура, это еще и запас кислорода, который имеется в воде, это тоже определяется. Потом есть определенные зоны, термоклины, которые называются. То есть, если повышение температуры, термоклины могут сдвигаться. Соответственно, организмы...
Это какие-то участки с определенной температурой, да?
Да, глубины. Если на глубины идти, в разных участках моря это по-разному выглядит. Ну, всем известный факт, что 200 метров и дальше уже сероводородный слой, но вот где выше 200 метров есть зоны термоклина, это такие точки, когда происходит резкое изменение температуры, просто разные течения. Наверху одно, внизу другое. А теплая и холодная вода не перемешиваются никак, допустим, в стакане перемешать.
Ну и как эти сейчас процессы? Я понимаю, что, как вы говорите, это пока вы отслеживаете, наверное, в динамике, как все это происходит. Но, тем не менее, какие-то, может быть, вы видите процессы, над которыми вы задумываетесь, и, понятно, какие-то оценки уже можете давать.
Да, ну, первым и самым очевидным, ну, для меня, как исследователя хамсы, является то, что хамса перестала массово приходить сюда. Ну, у нее как? Чем теплее, тем лучше. Где теплее, туда и иду. В Абхазии всегда было теплее, чем в других частях моря, в частности и в Грузии. Ну, все-таки Абхазия самая теплая часть моря. Ну, у нее есть предел. То есть, стоит ли идти, если мне и так тепло? И, соответственно, когда среднее повышение температуры, у нее там предел, ну, ниже 10, и она уже решает, что ей надо дальше плыть, туда, где теплее. Выше она может остаться, потому что энергоресурсы тратить тоже невыгодно. Потому что ей потом еще мигрировать на нерест и так далее. То есть, у нее там свои задачи стоят. Когда температура в среднем выше стала, то она стала не доходить или позже доходить? Вот известные факты, когда у нас в Абхазии провалы бывают в промысле. Вот в один год поймали 40-50 тысяч, а потом 6-10 тысяч.
Прошлый или позапрошлый?
Да, вот позапрошлым была ситуация. 6 с лишним тысяч.
Вообще недолов был.
Да, многим кажется, что просто рыбы не было. Но так не бывает. Рыбы нет, и все. Она просто не дошла. Ну, смысла. Не было ей.
Ну, сейчас тоже и этот период путины сейчас проходит. Какие процессы? Во-первых, как вы готовились к этой путине, да? Какие вот данные вы давали? Какие, там, какие-то разрешительные моменты, да? Да? Пункты, которые должны соответствовать вот, для вылова рыбы. Вот об этом могли бы рассказать? Вы вот этот механизм сами определяете, решаете? Или в этом участвуют тоже коллеги? Коллеги из России, скажем так, которые могут посоветовать, какой там можно сделать уровень вылова хамсы, при каких параметрах и так далее.
Ну, был период, конечно, когда мы сами не решали этот вопрос, но последние 8 лет мы абсолютно самостоятельно принимаем решение по этому вопросу, потому что как только мы проводим анализ выловленных рыб, ну, в текущем году, у нас стало понятным, что азовская хамса тоже по определенным причинам, в частности, по температурным причинам, не доходит в такой биомассе, в таком количестве, чтобы, скажем так, согласовывать с Россией квоты. Ну, если, допустим, это было 30% когда-то в 2016-2017 году, то здесь необходимо все-таки согласовать эту квоту. Когда процент меньше 5, то его можно не согласовывать, и мы, в принципе, не согласовываем. Решение принимается совместно, естественно, институт предлагает, дальше уже кабинет министров утверждает определенную квоту. Но она у нас где-то находится на уровне порядка 30 тысяч тонн, в принципе, всегда, потому что есть понятие ОДУ, а есть максимально устойчивый вылов. Вот максимально устойчивый вылов, мы к нему пока еще не пришли, но в современной науке по рыболовству это является наиболее оптимальным вариантом, потому что, ну, можно просто прогнозировать, допустим, в этом году 10 тысяч тонн, в следующем 50 тысяч тонн, а можно решить так, что нас устраивает цифра в 30 тысяч тонн, а поскольку мы терминальная точка зимовки, и дальше уже от нас хамса уходит на нерест и на нагул. То есть после нас ее никто уже не ловит. И, соответственно, дать возможность отнереститься и снова получить в следующем году 30 тысяч тонн. И поэтому мы держимся вокруг этой цифры. Ну, как я сказал, температурные факторы вносят свои коррективы, которые, ну, они как влиять начали где-то года 3-4 назад активно. Вот какой-то скачок произошел в изменении температуры. Вроде стабильно все было, а сейчас повышение. Поэтому надо, наверное, уже новые подходы разрабатывать, потому что сложно, понимая, что рыба есть, и она не доходит, и ловить ли ее, которая вся дошла. Ну, ее все не поймаешь, конечно, но большую часть можно выловить все-таки. Там еще вопросы экономики. Иногда бывает, что больше затратишь, чем получишь выгоды. Поэтому это все факторы, которые надо учитывать. И мы устанавливаем самостоятельно, подчеркиваю, на определенном уровне эту квоту, которая разрешена. Ну, как я сказал, обязательно температурный фактор надо включать.
Ну, многие волнуются, когда видят корабли, что слишком интенсивный идет улов. Есть повод волноваться по поводу того, как проходит путина?
Если рассуждать о том, что такое слишком интенсивно, то это все зависит от того, вообще, сколько, в принципе, в итоге добыто. Ну, при той интенсивности, которую следует Абхазия, в принципе, даже 40 тысяч тонн – это не так много, потому что вся зимующая хамса, она превышает всегда 200-300 тысяч тонн. Это очень много, и выловить 40 тысяч тонн или 50 даже, это не такая большая сумма, потому что это короткоцикловые рыбы, они 4 года живут, и восстановительный период у них очень быстрый. По нормам даже 50% разрешено поймать. Ну, это не получается сделать. Ну, вот сегодня, допустим, относительно холодно. Вот следующая неделя, допустим, теплую погоду показывает. В море в среднем оно нагревается все-таки немного. Не так быстро, как атмосферная температура повышается, но все-таки. В этот период хамса в косяки не сбивается. То есть ее невозможно ловить. это же сети, и mm-hmm. они должны быть как-то сгруппированы, эта рыба, да, с такими... сбитая, чтобы ее поймать. И большую часть времени эти суда просто простаивают в ожидании того, что шторма не mm-hmm. будет, будет соответствующая температура, они найдут это скопление хамсы, и они его выловят. Поэтому количество судов ни в коей мере не зависит от того, сколько они поймают, и интенсивность промысла определяется не количеством судов. Ну, количеством, конечно, оно определяется, если это прям очень много, но в нашем случае хоть будет там около 50 судов, если они поймают по 1000 тонн, разницы никакой нет. А ее, чтобы ловить, нужно mm-hmm. вот это все соблюдать.
Ну, понятно. Тем не менее, наверняка, как я уже сказала, есть прямая связь между состоянием рыбы, вообще биоресурсами Черного моря и состоянием воды. Недавно произошел разлив нефти вот в акватории Черного моря, Керчь. Тоже, да, в Керчи, да. Каким-то образом на качестве воды Черного моря это сказывается здесь у нас в акватории и как сказывается в других местах? Какой ущерб вообще может экологически быть нанесен в связи с этой аварией? Сейчас понятно, что идет работа по устранению очень активно, но тем не менее.
Да, это тут да. два фактора есть, ну, две стороны, скажем так. Есть скоро такое в ближайшее время, что будет, угу. и есть долгосрочная перспектива. Сейчас, что происходит, всем известно. Это тема, которая обсуждается всеми. Все уже сказано о том, что и птицы страдают, и рыбы. Естественно, в том месте, где этот разлив произошел, если учитывать еще течения, которые там имеют место быть, они не позволяют пока этому всему направиться в Абхазию. И Роман Саидович это подчеркивал. Это понятно. Сегодня никакого влияния на Абхазию нет. Но всю, весь мазут, всю нефть оттуда никто не сможет убрать. По понятным причинам, это не так просто, это море, и там невозможно это все устранить. И каждый день создает новые проблемы для экосистемы морской, потому что этот мазут, он и на поверхности, и в толще воды. Любое волнение наверх поднимает, отсутствие волнения в толще воды сохраняет. Сегодня и сейчас хамса пока здесь, ей как бы особо это не мешает. Но вот когда она пойдет на зимовку, то есть на нерест, вот тогда это будет препятствовать ее ходу, потому что это произойдет через 2 месяца, может чуть больше, около 3 месяцев, в зависимости от температуры. А до этого весь мазут, естественно, никто не устранит, и эти течения не смогут разнести это все, чтобы влияние минимизировать. И тогда это повлияет. В дальнейшем это, конечно, надо будет учитывать в прогнозе ОДУ. А если говорить об остальных организмах, то, естественно, это в таком месте произошло, где вот между Азовским и Черным морем. Естественно, рыбы есть, которые мигрируют в Азовское море и в Черное море, и постоянный процесс перемещения идет. Рыба-то может пройти через это, но она, естественно, погибать будет и в большом количестве. И больше детрита, ну, то есть отмирающих каких-то частей, соответственно, увеличивает количество пожирателей, детритофаги они называются. Mm-hmm. Их увеличение, соответственно, вызывает увеличение других организмов, ими питающимися, и в конце концов это доходит до высокого уровня, когда происходит нарушение экосистемы, которое, ну, прогнозировать, просто вот рассуждая, очень сложно, что к чему это может привести.
Сейчас ученые вообще как бы думают над тем, как минимизировать или как каким-то образом учитывать вот эти новые условия в Черном море, которые вот в связи с аварией возникли. Идет какое-то сотрудничество?
На данном этапе мы активно это не обсуждаем. Сегодня и сейчас активно идет процесс устранения, насколько это возможно, этих последствий. Дальше, когда этот процесс остановится, он не может быть бесконечным, естественно, дальше уже будут смотреть о последствиях. Ну, сегодня прогнозы есть у многих людей, которые непосредственно находятся в Керчи, в Ростове. Ну, у кого-то более оптимистичные, у кого-то более пессимистичные. Тут кто как видит ситуацию. Ну, однозначно, что в конце концов море с этим справится, и баланс он восстановится даже после лесных пожаров, когда все выгорает, так или иначе лес восстанавливается через определенное время. время понадобится, и бесследно это не пройдет. Ну, я предполагаю, это мое такое сугубо субъективное предположение, что года три все-таки уйдет на то, чтобы этот процесс забылся теми жителями моря, которые обитают там, вот просто как его не было, чтобы так произошло. Ну, это время нужно. И для Абхазии в перспективе, конечно, это может проявиться. Сегодня это никак не повлияет, это слишком далеко.
Ну, посмотрим, сколько будет Хамсы через пару лет.
Ну да, вот он там уже надо будет смотреть. Ну, просто да. Течение не позволяет ей сюда прийти. Ни одно из течений, которое там, оно не направлено в Абхазию. Оно направлено от Абхазии. И, соответственно, никакими физическими силами оно сюда не может прийти, если что-то глобальное не произойдет, прям если море не перевернется, а то в Абхазию никак. Ну, эти течения со временем все-таки разносят это все. Больше даже, наверное, Украине, вон там вот им помешает эта вся ситуация. Слава богу, нас это пока не задело.
О том, какая работа ведется по исследованию состояния акватории Абхазии, сохранению, приумножению биоресурсов Черного моря, как идет взаимодействие по этим вопросам с российскими коллегами, об этом мы говорили с Патой Гамахари, научным сотрудником Института экологии Академии наук Абхазии. Спасибо вам большое.
Спасибо за интерес. Вам тоже большое.
Спасибо.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.